Grazie
Ah,
per averci
da,
messo
da, da, da,
così.
da, yes. No. No, спасибо. Так, добрый вечер. У нас сегодня две темы. Первая тема не по главе Вайкра, а по книге Вайкра. И тема называется «Функция народа Израиля в эпоху Машеха». И вторая тема, так как мы накануне Песаха, следующее воскресенье у нас, Моцей Шаббат, Седер Песах, соответственно, воскресенье у нас занятия не будет. Я хотел предложить просто идею для Седер Песаха именно этого года. То есть, что правильно в этом году проговорить. Итак, первая тема – функция народа Израиля в эпоху Машиаха. Очевидно, что мы приближаемся к тому моменту, когда будет победа Израиля над Хизбаллой, уже практически есть, и скоро над Хамасом тоже будет полная победа. И после этого у народов мира это вызовет желание учиться у Израиля. Почему я так утверждаю? Это вовсе не моя идея, это идея Гаона из Вильна, который в книге «Коля Тор» предлагает следующую модель. Он рассматривает Минору как модель. И он говорит, что основание и ствол Миноры – это Тора, а семь ветвей, которые исходят из ствола, это семь видов мудрости. И он на языке своего времени выбирает семь видов наук, знаний, которые были популярны в то время в мире. И дальше он говорит замечательную вещь. Он говорит, что народы мира только тогда пропитаются уважением к Торе, когда мы покажем им мудрость через вот эти вот семь ветвей. Значит, соответственно, да, семь ветвей того времени, времени Гаона из Вильна, и сейчас можно как бы можно заменить эту семерку, да, или что-то в ней заменить. Вот. Но как бы корень все равно мы видим тот же. Молодое государство Израиль показало не только экономический рост, военный рост, мы полностью обеспечиваем себя военно, экономически. Мы развили сельское хозяйство до такого уровня, что и кормим себя, и еще много продаем на экспорт. Оружие продаем на экспорт, технологии продаем на экспорт, опресняем воду. То есть масса вещей. И вот сейчас война. Это язык, который понятен человечеству. Соответственно, вот посмотрите простую вещь. Вот на прошлой неделе министр обороны Исраэль Кац обратился к правительству Ливана. Он говорит, вы вот сейчас стрельнули по Кирьят-Шмона, да? А теперь мы вам ответили ударом по Бейруту, по столице. Говорит, а теперь посмотрите реально, в какой разрухе находится вся ваша страна, включая столицу, и посмотрите, как расцветают наши города даже на севере. Туда возвращаются жители, нет руин, каждая место, куда что-то попало, оно ремонтируется, оно новое. Вот напротив моего дома через дорогу стоит восьмиэтажный дом. Туда попала ракета на крышу, в крышу дома. Вот. Стоят два одинаковых дома рядом. Так вот, та крыша, в которую попала ракета, там сверху все новое. Вот. Этим он и отличается от второго дома, куда не попало. Теперь, когда мы читаем Тору, еще перед дарованием Торы на горе Синай, Бог говорит еврейскому народу, что это Шмот, 19 глава, 6 стих, что вы будете, если будете идти путями моими, соблюдать заповеди мои, то вы будете мне Ам Кадош, народом святым, Умемлехет Куаним, и царством священников, то есть царством священников для других народов. Значит, итак, Богом обещано, что в конце истории человечества, ко времени прихода Машиаха, а мы сейчас в этом процессе, весь еврейский народ должен стать народом священников. А в чем заключается эта функция, непонятно. Вот. Но в Талмуде книга Вайкра, третья книга Торы, названа Торат Куаним. То есть Тора – учение для священников. То есть учебник для священников. Соответственно, те темы, которые поднимаются в книге Вайкра, это то, чему еврейский народ должен будет обучать народы мира. Значит, замечу в скобках, прежде чем перейду уже к анализу самой этих тем книги Вайкра. Книга Вайкра с точки зрения изучения и с точки зрения драшот, речей, которые раввины дают в синагоге, самая неудобная. Почему неудобная? Потому что гораздо легче рассказывать, представлять себе, обсуждать события. В книге Вайкра фигурирует только одно событие. Это гибель двух сыновей Аарона, Надава и Авиу, во время запуска Мишкана, переносного храма, в действие. Это единственное событие, которое упоминается в двух главах, непоследовательно. Это в главе Шмини и в главе Ахараймот. Весь остальной текст это повествование, это законы. Законы о жертвоприношениях, законы о чистоте Тумат Агара. И то привязано к храму. И в отсутствие храма у нас нету карбонот, и вопросы Тумат Агара у нас тоже как бы не так актуальны. В отсутствие полной власти над своей страной мы не выполняем ни законов освобождения земли от работы в 7-й и 50-й годы, и освобождение рабов, так как у нас уже, слава Богу, много тысяч лет нету рабов. Итого получается, что большая часть книги Вайкра, она очень тяжела с точки зрения, что найти из нее какую-то идею, которая была бы актуальна для нас сейчас. Но если мы подходим с точки зрения, что это учебник для еврейского народа по тем функциям, которые мы должны выполнять по отношению к народам мира, то тогда нам не надо здесь искать каких-то историй, а нам надо вникнуть в эти темы и разрабатывать их и понять, что с этих тем, значит, у нас хорошо разработано, что недостаточно разработано, насколько мы готовы к выполнению этой функции, которая уже, в принципе, не за горами. Итак, грубо говоря, пройдемся по оглавлению книги Вайкра, то есть по основному содержанию каждой из глав, чтобы понять, какие темы нам надо и как развивать, очищать и быть готовым к обсуждению этих тем. Значит, первые две главы книги Вайкра это, собственно, глава Вайкра и глава Цав. В этих главах в основном проговариваются виды жертвоприношений, которые приносились в храме. Пять видов жертвоприношений, значит, из каких животных, что туда добавлять, в каких случаях они приносятся и так далее. Ключ к пониманию вот этих вот глав дает в своем комментарии на Тору Рав Шимшон Рафаэль Гирш, живший в Германии, писавший свой комментарий на Тору на немецком языке, потому что немецкие евреи читали уже только по-немецки, ни иврит, ни идиш им были уже не знакомы. И пытаясь сформулировать, зачем Тора современному человеку, а Германия тогда это был флагман прогресса, флагман цивилизации и в научно-техническом плане, и в плане социальном, и в плане культурном. Рав Хирш в начале введения к книге Вайкра дает замечательный ключ. Он говорит, посмотрите, во всех европейских языках слово, которое на иврите звучит «карбанот», оно переводится словами, смысл которой, вот как в русском языке, «жертва». Жертва – это пожертвовать чем-то, то есть лишиться чего-то. Это то, чего я лишаюсь. Даже если мне говорят, что это во имя чего-то, все равно я этого лишился. Там, в современном языке жертва – это не обязательно принести себя там, или кого-то в жертву чему-то возвышенному, но жертва ДТП. Например, да, Жертва золотой теленок, жертва Адепта, да? Значит, жертва, то есть лишится утрата. На иврите Равгирс замечает, что корень слова карбонот совсем означает другое. Карбан – это от коров, близко. То есть карбан – это то, посредством чего человек приближается к Богу. Дальше Рав Хирш анализирует и говорит, смотрите, вот эти вот виды карбонот, чем они отличаются? Они отличаются ситуацией и переживаниями эмоциональными, которые люди испытывают в связи с конкретной своей жизненной ситуацией, которые они выражали посредством вот этих карбонот. И пользуясь вот этим вот ключом Рава Гирша, очень несложно даже самим понять, что реально спектр эмоций, которые могли быть выражены через карбонот, когда существовал храм, это тот самый спектр эмоций, который приближает нас к Богу. То есть из всего большого спектра эмоций. Есть небольшое количество тех, которые мы могли бы выразить через карбонот, а значит эмоции, приближающие нас к Богу. Я не буду сейчас проходить под ним подробно, там просто обозначу пунктиром там карбанула. Рав Гирш говорит, что Ола – это чувство роста. И, соответственно, значит, что человек воспринимает жизнь как возможность для развития, для роста. А когда, в какой ситуации человек приносит карман Ола? Когда он чувствует душевный дискомфорт от упущенной возможности еще в чем-то подняться. То есть это требовательные к себе люди, которые так воспринимают жизнь. Есть карбан хатат, жертва за грех. То есть человек совершил что-то, ему стыдно за себя, и он хочет очиститься перед Богом. Хочет эту эмоцию выразить Богу. Есть карбанашам, чувство вины. Значит, это уже гораздо мягче, чем грех. То есть это не сформули... грех это то, что запрещено. Это как бы недостойное поведение в серой зоне. И все равно человек испытывает дискомфорт, говорит, вот что-то мне не то. Возможно, что я все-таки не должен был так поступать. Это чувство приближает его к Богу. Большая группа карбонот – это карбан шламим. Шламим от шлемут, цельность. Эта цельность или достигалась после какой-то жизненной травмы. Это могла быть тяжелая болезнь, это могло быть опасное путешествие, это могла быть тюремное заключение. Или человек уходил от этого мира, уединялся, как как назир. И когда он спускался, он должен был принести несколько жертв и жертву за грех, и Аллах, и мирную тоже. Или у человека просто вот все спокойно, все хорошо, а тут еще привалило какое-то счастье. Там что-то или связанное с материальным достатком, или в семье пополнение. То есть у человека и так все хорошо, человек благополучен. Вот. И у него еще все хорошо, он хочет вот в эту картину ввести еще какую-то благодарность Богу, что у него все хорошо. Есть еще карбан минха, это из зерновых культур, особенно минхат коген. Это уже как бы символ исправления окружающего мира. То есть человек не исправляет себя как символом которого были жертвы из животных, а он уже занят именно исправлением окружающего мира, что символизирует пшеница. Так вот, если мы рассматриваем вот это вот учение о карбонот, то фактически в еврейской истории, да, когда был разрушен храм, то команда под руководством Рабби Йоханана бен Закая, руководствуясь принципом, который был сформулирован у пророков, нашлим парим сфатейну, то есть восполним быков наших устами нашими, формулирует принцип тфила бемком карбонот, то есть молитва вместо жертвоприношений. И тем самым разрабатывается подробно молитвенник. Соответственно, если мы посмотрим на современную нам реальность, то да, христиане в свое время заимствовали нашу книгу псалмов. И псалтырь фактически это главный молитвенник христиан, но это молитвы индивидуальные. У нас же в то время, что зарождалось христианство, у нас как раз в то время формировался молитвенник, сидур, наш еврейский. И того спектра эмоций, которые проговариваются в сидуре и прорабатываются, нету аналогов ни в какой другой религии. То есть, да, есть несколько моментов в сидуре, там, как, например, повторение каких-то фраз после иврита на арамейском языке, потому что тогда арамейский был разговорным, и чтобы человек это лучше прочувствовал, фразы повторялись на арамейском. В этом уже необходимость отпала. Есть еще несколько моментов, которые бы, может быть, стоило бы уточнить в связи с положением современным еврейского народа. Но, в принципе, сам по себе сидур, сами по себе еврейские молитвы, это действительно мощный инструмент для человека по работе над своими эмоциями. Значит, правильно диагностировать свои эмоции и понять, какие эмоции его к Богу приближают человека, какие не приближают. Вот. Следующая глава книги Вайкра – это глава Шмини. Глава Шмини вначале там проговаривает гибель Надава и Авиву во время того, что Мишкан был запущен в действие. То есть фактически проговаривает, что даже у хороших эмоций, правильных эмоций, эмоций, которые приближают к Богу, тоже возможны ошибки. То есть они настолько были счастливы от того, что как бы, контакт неба с землей состоялся, что на пике этой радости они сделали то, что было нельзя, и за что поплатили жизнями. И фактически на это намекают слова Моше Аарону, что это то, что сказал Бог, что через близких мне освящусь, чтобы люди понимали святость и серьезность этих вещей, и этот урок был дан через близких. Но дальше главный раздел книги главы Шмини – это законы питания. Кошерные, некошерные животные, виды животных, птиц, рыб там, и так далее. Если как бы перевести на более понятный нам сейчас язык и нашу ситуацию, то посмотрите, как человечество находится сейчас в поисках всевозможных диет. То есть огромное количество всевозможных диет. Тогда как кашрут можно было бы назвать еврейской диетой, но можно ли назвать кашрут в полном смысле законами правильного питания? Это большой вопрос. То есть тут много чего надо привести в соответствие. И, к сожалению, религиозные люди, особенно ультрарелигиозный сектор, не соблюдая кашрут на очень высоком уровне, при этом не являются собой пример того, что такая диета, она, значит, хороша для всех. Значит, следующая глава – это глава Харимот. А, слегка извиняюсь. Это две следующие главы – это Тазрия и Мецара. Тазрия и Мецара фактически поднимают тему о видах энергетической нечистоты. Именно здесь, в этих главах, проговаривается проявление вот этих вот видов энергетической нечистоты на физическое здоровье. Там, здоровье женщины, там, после родов и во время месячных, здоровье и мужчины, и женщины, связанное с пятнами на теле, или с выделениями с половых органов. Значит, речь идет об энергетике. Что у нас здесь есть, чего нет на сегодняшний день? Значит, если начать с того, чего нету, то человечество уже много десятков лет ищет знания об энергии в теле человека. Где они ищут эти знания? На Востоке. То есть смотрят в сторону дао, даосизма, буддизма, индуизма. Тогда как у нас специально две главы этому посвящены, вот, но на сегодняшний день религиозные евреи чаще всего считает тума ритуальной нечистотой. То есть ритуально, как бы, это значит, что это не настоящая чистота, нечистота, а нечистота для ритуала. То есть она как бы не настоящая. И, соответственно, так к ней и относятся, что типа храма нету, так, значит, нам сейчас это вообще и не актуально. Это, конечно, нехорошо, и это надо, нам надо пересмотреть подход к этому, и те знания, которые, к сожалению, 1900 лет назад были утрачены с смертью последнего знатока темы энергетики, это Раби Элиэзера Гурканаса. Нам сейчас нужны эти знания и для себя, и для того, чтобы обучать им человечество. Теперь, что есть из этих глав? Еще мудрецы Талмуда обыгрывают фонетику слова «мецора». «Мецора» — это, если не точный перевод, то это «проказа». Более, может быть, соответствующий диагнозу — это склеродермия. Но это сейчас не принципиально. Мудрецы берут вот эту фонетику слова «мецора» и говорят, что это похоже на «моцира». Опять же, по созвучию, потому что там по корням оно, конечно, отличается. Моцира – это как бы выносить плохое. То есть сплетничать, выносить как бы наружу плохое о каком-то человеке, о каком-то третьем лице. И, соответственно, говорят, что тот, кто наговаривает на других, занимается лашон ара, то он-то как раз и рискует получить вот такие вот пятна на теле. Из этого вырастает целая важная концепция. Понятно, что речь идет не о буквальном понимании, а о в данном случае ремес, намек. Но все равно этот намек на чистоту языка. Чистоту языка и то, что 100 лет назад замечательными усилиями Хафец Хаима расписана подробно вся эта тематика, значит, йохот лашон ара, то есть законы злословия, что считать злословием, что не считать злословием, насколько надо быть внимательным к чистоте своего языка. И это вещь, с которой мы уже можем выйти на сцену перед народом. Теперь следующая глава это Ахарей Мод. Ахарей Мод это фактически список запрещенных половых связей. Что из этого, то есть, грубо говоря, тема секса. Значит, что из этого у нас как бы хорошо разработано, что недостаточно хорошо. Значит, во-первых, мы видим в европейском сообществе повышение интереса к этой теме со всех сторон. С психологической, эмоциональной, энергетической, физиологической. То есть есть потребность в обсуждении, в грамотном обсуждении этой темы. И то, за что... И каждый, кто высказывается, не каждый, кто высказывается, дает людям чистую информацию. Что есть у нас? Во-первых, законы неды. Законы нечистоты и отлучения женщины во время месячных и после. Значит, во-первых, эти законы и, соответственно, вот этот вот ритм, который вводят мудрецы, то есть там есть то, что из Торы, есть то, что доработали мудрецы, так в конечном варианте. Вот этот вот ритм, он максимально соответствует физиологии женщины, то есть имеется в виду смена гормонального фона, соответствует энергетике, восстановлению энергии у женщины, потеря которой произошла во время месячных. И это у нас гораздо более точно проговаривается, чем в той же даосской йоге. И психологический цикл. Настолько, что там день окунания в микву, то есть ночь окунания жены в микву, в галахической литературе называется как день свадьбы. То есть и физиологически, и психологически, и энергетически. У нас есть моя книга «Тикун Абрит», где проговаривается значит, энергетическая гармония между мужчиной и женщиной согласно книге творения Сефер Йецира, главной книге по практической кабале. И эта информация гораздо чище, чем то, что можно встретить в учениях, которые звучат с Востока. Опять же, нам есть чем выйти, вот, но пока мы видим демонстрации против призыва религиозных ребят в армию больше, чем демонстрации против парадов гордости, а человечество пока ищет в даосизме ответы, которые есть у нас. Глава к душим. К душим, соответственно, как бы проговаривается тема святости. И вот тут, с одной стороны, говорится, будьте святы, потому что я свят, Бог ваш. С другой стороны, подробности этой святости, оказывается, заключаются в повседневной жизни человека. И опять же, важный урок человечеству, что святость она не в медитации, не в уходе от мира, а святость она в поведении человека на войне, в отношении человека к другим людям, в постели, то есть святость она во всех аспектах человеческой жизни может присутствовать. Следующая глава, глава Эмор, она чуть более сложно построена, и ключом к ней является та же самая книга творения, одна из моделей которой, я часто прибегаю к этой модели, модель Ашан, Олам Шана Нефеш, то есть что истинные законы, они работают и в мироздании, и в человеке, и во времени. Буквально там Олам это мир, Шана это год, Нефеш это душа, но имеется в виду душа человека. Так вот, в главе Эмор говорится о святости как о избранности. Избранности священников – это среди людей, из людей. О святости карбонот значит, это избранность из мира. Цикл еврейских праздников – это святость отдельных дней года. Соответственно, тут уже поднимаемся на следующий уровень. Это то, с чем воевало и христианство, и марксизм, и так далее. Это осознание святости еврейского народа. Это осознание должно быть и внутри самого народа, и среди народов. Глава Бехар. Глава Бехар говорит фактически о двух главных, поднимает две главные темы. Это свобода Земли в 7-й и 50-й годы и освобождение рабов, свобода человека. То есть тут получается, что проговаривается уже святость в контакте, допустим, мироздание и время, да, это святость Земли. И человек и время – это освобождение рабов. Если подвести черту под этим, что объединяет, то фактически это осознание свободы человека как ценности, да? То есть свободы человека и свободы земли. И получается, что на сегодняшний день осознание свободы человека как ценности в мире уже есть. Рабство запрещено законодательством всех стран мира, статуя свободы и так далее. А вот о свободе земли еще говорится крайне мало. И этому надо учиться нам самим и учить других. Глава Бхагавад-гитай, последняя глава книги Вайкра, глава, одна из двух глав Торы, в которых проговорена наперед история еврейского народа и благословения, когда будут идти путем Бога, и проклятия, которые постигнут еврейский народ, когда будут отходить от повелений Бога. Фактически, если от частного переходить к общему, то эта глава проговаривает, что от поведения людей зависит история всего народа или народа в целом. Соответственно, этап, на который должно подняться человечество, это осознание, что каждый народ это единый национальный организм и, соответственно, коллективная судьба зависит от поведения каждого и выбора каждого и поведения каждого. И уже следующий этап, уже как бы завершить картину, это то, что все человечество является тоже единым организмом. И наши судьбы как-то связаны друг с другом, потому что мы едины, мы части, клеточки одного великого человека с большой буквы. Это часть первой темы. Теперь я обратил внимание на такую вещь, что в принципе сейчас на наших глазах очень быстро развивается искусственный интеллект. Искусственный интеллект может в ближайшее время взять на себя не только интеллектуальные, но еще и творческие функции. То есть, писать сценарии, снимать фильмы, ну, понятно, делать рекламу и так далее. Это уже сегодня. Да, это уже даже не завтра. Вот. И, соответственно, в эру искусственного интеллекта еще острее стоит вопрос о том, а что все-таки остается человеку, в чем функция человека. Так вот, то, что те темы, которые поднимаются в книге Вайкра, Это темы, которые искусственный интеллект отобрать у нас не может. Просто давайте так пунктиром пробежимся. Значит, работа над эмоциями. То есть поверят тому, кто сам испытывает такие же проблемы эмоциональные. И работу с этими эмоциями. У машины нет эмоций, во-первых. Во-вторых, у него нет проблем с контролем над своими эмоциями. Работой, очищением эмоций. Это чисто человеческая вещь. Вопросы еды, диеты для машины это тоже не актуально. Ему надо всего лишь электричество. Вот. Это человеку, что кушать, сколько кушать, сколько там калорий, сколько жиров, сколько белков, как преодолеть искушение съесть больше, машина этому не обучит. Потому что, то есть она может пересказать слова человека, который это пережил. Но когда ты слышишь от того, кто это в себе преодолел, ты это чувствуешь. У тебя больше доверия. Вопросы энергетики. Энергетического взаимодействия тоже это то, что человеческая энергетическая гармония. Вопросы секса. Это же не просто механика. Тут есть целый спектр всего вокруг. Психологии, эмоции, надежды, страхи. Машине это не прочувствовать. Вопросы святости тоже. То есть получается, что вот эти вот темы, которые проговариваются в книге Вайкра, это темы, которые все равно останутся людям. Это темы, которые развиваются с нами или без нас. Но в силу того, что у нас есть Тора и, соответственно, знания, которые Бог дал человечеству, через еврейский народ дал пророчески, то это чистое знание. И скоро время, когда от нас будут хотеть услышать ответы на эти самые вопросы. И дай нам Бог успеть подготовить эти уроки. Это первая тема, тема, которая называлась «Функция народа Израиля в эпоху Машеха». Я по обычаю все-таки проговорю сейчас сразу и вторую тему, а потом тогда уже перейдем к возможности вопросов и обсуждения. Значит, вторая тема – идея для Седер Песах этого года. Значит, как называется книга, которую читают за пасхальным Седером, за столом в пасхальную ночь, называется «Пасхальная Агада». да? Значит, агада это от лагид, рассказывать. То есть фактически пасхальная агада это пасхальный рассказ. Почему она не называется крияшель Песах, чтение в Песах, пасхальное чтение? Ведь гораздо проще было бы и точнее взять отрывки из книги Шмот, где подробно расписывается история исхода. И целиком или не целиком сидеть и читать эти отрывки. Почему мудрецы сделали именно Агаду? Во-первых, потому что на это намекает сама Тора фразой «Ваигата лабинха» – «Расскажи сыну своему в эту ночь» там, и так далее. То есть расскажи, да, не прочитай, а расскажи. В чем разница между прочитать и рассказать? Когда человек читает, он не обязательно прочитанное пропускает через себя. Когда же он рассказывает, он это пропускает через себя, через свои ощущения, через переживания какие-то личные, которые созвучны с проговариваемой темой. Теперь. В самой Агаде, поэтому первое, как бы важно подчеркнуть, что за столом надо не уткнуться каждый в книжку и как бы читать Агаду, а это надо проговаривать, это должно обсуждаться. Теперь в самой Агаде есть несколько интересных моментов. Значит, один из них это Вегишанда. Вегишанда Лаватейну Велану. Значит, эта вещь обычно поется, чтобы подчеркнуть, уделить ей внимание. Я прочту перевод на русский. Именно он, то есть этот союз Бога с Авраамом, был защитой для наших отцов и для нас, ибо ни один единственный враг восставал на нас, чтобы истребить нас. В каждом поколении восстают на нас, чтобы истребить нас. Но Всесвятой Благословен Он спасает нас от их руки. То есть получается, что мы не только должны уже мудрецы как бы проговаривают, смотрите, за пасхальным столом надо проговаривать не только исход из Египта, который был там от нас сейчас 3300 с чем-то лет назад, но надо еще проговаривать в нашем поколении, что в нашем поколении тоже поднимаются против нас, и Бог нас спасает. И через вот это вот спасение, которое мы прочувствовали на себе, чтобы мы лучше прочувствовали вот это вот спасение, когда Бог вывел еврейский народ из Египта. Другое место в пасхальной Агаде, если вам показалось недостаточно, как бы убедительным то, что я сказал, есть другое место. Это практически в начале Агады Галахмания. Вот хлеб бедности, который ели наши предки в земле египетской. Каждый, кто голоден, пусть придет и ест. Каждый, кто нуждается, пусть войдет и празднует Песах. В этом году здесь, в будущем году в стране Израиля. В этом году рабы, в будущем году свободные люди. Вот это вот потрясающая вещь. Значит, столько тысячелетий прошло после исхода из Египта, а года составлена уже, считаем, примерно 1900 лет назад, почти 1900 лет назад, даже когда года составлялась, это уже прошло, считаем, примерно 1400 лет после исхода, да? И они говорят, в этом году рабы. В этом году мы еще рабы. Мы надеемся на следующий год быть свободными людьми. Но уже после составления Агады, уже 1900 лет, каждый год за пасхальным столом мы проговариваем то же самое. То есть в этом году рабы. В следующем с Божьей помощью будем свободными людьми. А в следующем году мы говорим, в этом году рабы. Опять. Вот. О чем это говорит и чему нас это учит? Что рабство это не только отношение хозяин-раб, как на картинках с египетских фресок, или там фильмов «Рабыня Изаура» и так далее. А рабство, оно многослойное. И каждый год мы должны снимать ту стружку со своей души, стружку рабства, которую мы обнаружили в себе. Вот. И мы от этого рабства очищаемся. Рабство – это зависимости. В следующий год мы обнаружим в себе еще один слой, и от него надо будет очиститься. Жизнь нам подбрасывает ситуации, и мы должны на это реагировать. И в наших реакциях на происходящее, то там выплывают какие-то грани психологии раба. Надо ловить себя на этом. И надо проговаривать и преодолевать. Выходить из этого внутреннего рабства. И получается, что в идеале за пасхальным седером нам надо не только прочувствовать тот свой исход, как вот в Агаде говорится «бехольдор вадор», да, в каждом поколении должен человек видеть себя одним из вышедших из Египта, как сказано, Шмот 13:8, и ты будешь рассказывать своему сыну в этот день, говоря, за это спас меня Господь при выходе моем из Египта. Не одних только отцов наших вызволил святой, да будет он благословен, но и нас вместе с ними, как сказано, и вывел Дворим, 6 глава, 23 стих, и вывел он нас оттуда для того, чтобы ввести нас в эту землю, отдать нам ее, как поклялся нашим отцам. Недостаточно хорошо и глубоко окунуться в исход из Египта. Но, как я уже говорю, в идеале хорошо бы еще проговорить текущее освобождение. Значит, что такое текущее освобождение в этом году? То есть, если взять период с прошлого Песаха до этого Песаха, то те, кто живут в Израиле, проделали очень большой путь в переживании, а те, кто вне земли Израиля, евреи, сочувствующие тем, которые здесь, прошли путь, наверное, не меньше, не меньших переживаний. И ну, в Израиле это очень легко систематизировать по районам страны. Там юг страны – это ситуация с Хамасом. Север страны – это ситуация с Хизбаллой. Центр страны – это иранская атака на Израиль. Район Иерусалима и поселений Иудеи и Самарии – это теракты и опасность прорыва со стороны палестинской автономии. То есть это у нас еще свежее. И все эти переживания, они динамично проходили, да? Так вот, то, чему учит сама пасхальная года, тому, что, с одной стороны, чтобы почувствовать себя свободными, освобожденными, нам надо проговаривать собственное рабство тогда. С другой стороны, важно проговаривать его очень аккуратно, чтобы не утонуть в нем, чтобы не вернуться в него. Поэтому пасхальный седер так построен, что мы произносим благословение над вином. То есть вино – символ удовольствия. Мы его попиваем, возлежая. То есть надо наклониться там на подушечку, вот как римляне возлежали на своих этих скамейках. Надо почувствовать, что мы здесь и сейчас, мы на свободе, мы в безопасности. У нас есть что кушать, и много вкусного. И при этом, то есть после того, как мы прочувствовали, мы вспоминаем, опять же, аккуратно, дозированно, вспоминаем рабство там, опять игра с вином и с мацой, вспоминаем период исхода, тяготы исхода, но и чудеса исхода. Опять прерываемся на вино и блюдо пасхального стола. И вот так вот по чуть-чуть, да, поэтапно. Вот. В силу того, что я живу на севере Израиля, Кармель это как бы гордо про себя говорит столица Галилеи, то, конечно, историю с Хизбаллой мы прочувствовали здесь как бы более близко это нас касалось, чем история с Газой. История с Газой нас касалась помощью солдатам и переживанием за них, и молитвами за них. Но это относительно далеко. А это бомбили прямо здесь, поэтому это касалось именно нас здесь. И те этапы, которые я думаю проговаривать в этом году за пасхальным седером, значит, это вот, опять же, по четыре бокала, да, как четыре вкуса мацы. Вкус мацы как еда рабов, да. Значит, рабство, соответственно, это отсутствие свободы действий. Вот. И то есть, в какой ситуации находились мы тогда, когда понимали, что прорыв Хизбаллы на территорию Израиля будет гораздо более мощный, чем тот прорыв, который произошел со стороны Газы на юге страны, и какие могут быть зверства, и что, как мне к этому готовиться, лично мне, да, что я могу сделать, чтобы защитить своих близких. Что я для этого могу сделать? Второй бокал – это как бы вкус мацы, еда исхода, соответственно, проговаривание. То есть, когда стало уже понятно, что прорыва Хизбаллы не будет, а только ракетные обстрелы, то, соответственно, как изменились наши действия? И забота о солдатах, и забота о людях, и постоянно слушали, значит, сирены оповещения и так далее, да? Третий бокал это вкус мана, то есть маца уже символизирует ман, которым Бог питал евреев в пустыне. И, соответственно, как бы хорошо бы вспомнить какую-то одну конкретную ситуацию обстрела, когда как бы когда Бог, вот ты почувствовал, насколько Бог именно тебя прикрывает, именно тебя защищает лично, да? Там, что обстрел произошел там, откуда ты недавно уехал, например, да, там по работе, или по каким-то другим делам. Соответственно, как бы четвертый бокал это уже как бы маца была обязательным атрибутом всех карбонот в мешкане. Вот это вот попытка заглянуть в будущее. То есть, посмотрите, уже никто не верит, что Хизбалла сможет еще когда-нибудь представлять для нас хоть маломальскую опасность. А вот дальше. Отношение Израиля к Ливану, отношение Израиля к Сирии, там, и так далее. То есть вот, исходя из тех новостей, что есть сейчас, там, как наши самолеты спокойно летают по всей территории Ливана и Сирии, и любые поползновения в сторону восстановления какого-то военного потенциала моментально уничтожаются. То есть полный военный контроль. Вот. То есть вот если брать пророчество Ишаяху, да, 11 глава, где пророчество про Машеха, и там же говорится, что будет ягненок лежать рядом с волком. И Рамбам говорит, что кто такой ягненок? Ягненок – это традиционный символ еврейского народа. Говорит, кто такой волк? Это миролюбивые соседи. Так вот, значит, ягненок уже мирно лежит рядом с вот этими вот воинственными соседями, которые еще там языком что-то вякают, а больше уже мало чем способны нам реально навредить. Вот. А дальше будет еще лучше. Вот. И четвертый бокал надо заглянуть в будущее. Уже, слава богу, не такое уж далекое. Вот. Теперь, как бы повторюсь, что главная идея, которую я хотел вам предложить, что говорить об исходе из Египта надо, конечно же, но легче и правильнее это прочувствовать через освобождение от той опасности, которую недавно пережили. И мы одновременно и проработаем это в себе, потому что рабство надо проговаривать. И в психологии есть разница между пережить и преодолеть. То есть события прошли, мы их пережили. Мы остались живы, мы их пережили. Вот. Но преодолеть их внутри себя – это подняться на новую ступень ощущения личности. Вот. И через это лучше понять и прочувствовать тот исход из Египта. Мне кажется, что в этом году это наиболее правильная работа в пасхальную ночь. Вот. Все. Спасибо. Можно включать микрофоны, можно задавать вопросы, можно спорить.
Рафаэль, маленький
Спасибо
вопрос.
вам большое, Рафаэль.
Рафаэль,
Спасибо.
вот у нас есть Ашам, это название нашей земли, и Ашам есть жертвоприношение. Нет тут связи, как думаете?
Так, секундочку. Значит, Аль-Шам это в Коране.
Да.
Название земли, которую Аллах дал народу Израиля. Значит, там Шам все-таки, Мем,
Да.
да? Значит, Ашан, которая из Сефер Яцера, это, во-первых, не слово, а аббревиатура, и это Айн, Олам, Шин, Шана и Нун Нефеш, да? То есть тут немножко разные буквы. Вот. Поэтому это не совсем одно и то же. То есть
Нет
Ашан
связи, да?
включает в себя все, включая и все мироздание, и планету Земля, и землю Израиля в том числе. Ну вот так.
Вопрос про карман.
Понятно. Спасибо.
Спасибо, Том. Да, Сабин.
А карбан, один из видов вот, за чувство вины назывался еще раз карбан, а Шам?
Ага, Ашам.
Ага, он. Спасибо.
Аш, Леашим, Ашма, вина.
Угу, да, спасибо.
Значит, пишется через Алых. Значит, есть такая шутка израильская, построена на созвучии Ашам, то есть Ашем, да, и Ашам и Ашем. То есть Гашем – это Гей, определенный артикль, и Шем – это имя. То есть речь идет о Боге. Соответственно, значит, вопрос «Ми Ашем?» То есть можно понять, как кто Бог или кто виноват вообще. Вот. Если писать это через Алов, да, «Ми Ашем?» через Алов.
Нахан.
А звучит как, да. Так, хорошо. Загрузил, задумались.
Рафаэль, да, загрузили. Прежде всего, хотелось бы сказать, что ну просто замечательная лекция, всеохватывающая, такая вот основательная, фундаментальная, и действительно очень-очень много дает для того, чтобы и размышлять, и думать, и вчитываться в главы Торы, которые перед нами. И в связи с этим хотелось бы как бы, ну, вспомнить еще и о том, что вот эта вот глава Ваикра, да, она на самом деле вот как бы сходу ее как бы она и непонятна, и странна, и о чем, и что к нам общего, но на самом деле получается интересно то, что вот еврейские дети именно с этой странной главы учились читать. И им давали сладенькие пирожные, выпеченные в виде еврейской буквы. И этим трехлетним детям давали сладенькие буквы, а потом учили их читать по этой... То есть учили их читать Тору. Первое, что они читали, это они читали вот эту главу Ваикра. И там кто-то даже...
Да, это замечательно, да.
Святые пусть прикоснутся к святому. Святые – это дети, которые еще как бы совсем они маленькие, поэтому они святые, они еще ничем не испорчены. Вот, они святые. И к святому прикоснуться, к тексту о святости. Вот. Вопрос в том, как действительно... нам, как еврейские дети, насколько они реально могли в Хедере, что, как вот в таком возрасте действительно можно к таким понятиям об очищении всего человека, об исправлении качеств, об исправлении энергетики, обо всем этом прийти действительно в трехлетнем возрасте. И с другой стороны, а как нам подойти к реальному, к возможности понимания вот такого святого текста, что у нас, мы уже не трехлетние. На как нам стать обратно трехлетними, чтобы реально эмоционально это воспринимать? Вот такой вопрос.
Так, я понял. Разделю его на две вещи. Значит, первое – это чистота детей. Во-вторых, вторая вещь – это как бы разница между нами и детьми, трехлетними в Хедере. Значит, если бы человек рождался абсолютно чистым, а все, что, все, как он себя ведет, это был бы продукт влияния негативного окружающей среды, то маленькие дети бы там в садике не пытались укусить друг друга, там отобрать чужую игрушку, там и еще прочее, и тянуть на себя внимание, криком. И еще есть у них несколько инструментов воздействия на взрослых. Значит, опять же, есть две концепции в еврейской традиции. Есть концепция Торы, которая говорит, что после потопа Бог говорит Ноаху, что я вижу, что помыслы сердца человека злы от его юности. И концепция мудрецов, которые, значит, сформулировали в молитвеннике утром благословение: «Бог мой, душа, которую ты вдохнул меня, чиста она». Значит, мое субъективное понимание, что, то есть, как я понимаю, да, можно с этим спорить. Значит, изначально и Тора, и Каббала, как глубинная часть Торы, говорит, что мы приходим в этот мир для очищения, что мы не приходим ангелочками сюда. Так? Значит, но как быть с вот этой вот, с благословением утром, «Лакай наша машина татаби»? Очень просто. Если человек утром будет проговаривать себе, значит, я там грязное, злобное, там, завистливое животное, вот, то это берет все силы и желания для самосовершенствования и для того, чтобы делать мир вокруг себя лучше. Поэтому утром мы как бы подбадриваем себя тем, что говорим: «Господи, душа, она все-таки наша чиста, вот, лезет, конечно, грязь, вот, но мы будем стараться от нее очищаться, потому что как бы верим в то, что это не наша собственная грязь». Значит, это первая вещь по поводу детской чистоты. Конечно, вся эта идея там из гуляющая в мифологии, что дети чистые, непорочные, или табула раса, чистая табличка, да, которая перекочевала с греческой философии даже в Пиркей Авот, в Поучение отцов. Все-таки ребенок – это не чистая табличка. Вот. И ребенок не всецело продукт воспитания, а это уже самостоятельная душа со всеми ее как бы плюсами и минусами, наработанными из прошлой жизни. Значит, теперь, чем мы все-таки отличаемся от вашей картинки, значит, детей в хедере, которые учат это наизусть? Отличаемся главным это пониманием. Знаете, то есть есть ступень выучить, а есть ступень проникнуться этим, понять это, погрузиться в это. Вот. И наше как раз преимущество именно в этом.
Да, получается, тем более, что как бы дети тоже несут на себе какую-то прежнюю нагрузку и как бы не настолько свободны от каких-то вот таких вещей.
Да.
Вот. То есть.
Да, спасибо. Так, еще кто-то? Вот.
То есть,
да,
еще раз.
Пожалуйста, Эстер.
И да, еще одно небольшое замечание. Поскольку сейчас такое время, и от нас будут ждать понимание этих, и осознание этих вопросов, тем более вот как бы на том уровне, на котором мы есть, мы должны как бы постараться делать выводы и осознанно подходить вот к этим главам.
Рафаэль, я хотела спросить, вам не попадалось объяснение, что значит «херут» на иврите? Ну, я знаю, что это свобода, но «тахарут», например, это соревнование. Вот «макешер», то есть как, откуда происходит слово «херут»?
Я не знаю, откуда оно происходит. Самое как бы известное это высказывание мудрецов. Значит, в Торе говорится по поводу вторых скрижалей. Бог говорит Моше, высеки на них харот аля лухот. То есть высеки на скрижаль, на этих табличках. Я говорю. А мудрецы говорят «Альтикра харот», то есть «харита», да? То есть «харита» — это гравировка.
Uh-huh.
И мудрецы говорят «Альтикра харот эйла херут аля лухот». Uh-huh. И читай гравировка на скрижалях, а свобода на скрижалях. То есть что и отсюда как бы вырастает концепция, что тот, который человек, который берет на себя бремя заповедей Бога, что он как бы освобождается от вот этой вот узды, хомута зависимости от людей.
А какая, подождите, я не поняла, какая узда? Откуда?
Оль. То есть оль мицвот. Буквально что такое оль?
Это, я понимаю, это ярмо, да.
Ярмо хамут, да. Так
да.
Тот, кто взял на себя хамут, как бы подчинение Богу,
ага.
С него сняли вот этот вот хамут, ярмо, зависимости от людей.
Да.
Вот это концепция мудрецов.
А я понимала в данном случае, что тот, кто взял мецвот, то он свободен в том смысле, что он свободен осуществлять свое предназначение в мире. То есть у него теперь есть инструменты, у него есть, ну, это цель, поставленная Богом, и то есть каждый, то есть свобода – это свобода делать то, что ты должен делать в мире. И поэтому я всегда так объясняла, что это как бы свобода вот, осуществить свое предназначение. Но это, а то есть это еще свобода, но у нас же всегда разные объяснения. То есть это свобода от зависимости от людей.
Смотрите, мне ваш комментарий гораздо ближе, чем комментарий, что тот, кто взял на себя ярмо изучения Торы, тот свободен от армии.
Ну так, потому что я же, как мои комментарии, это под вашим влиянием они появляются. Конечно. Да, здорово. Действительно. И я помню, вы помните, это был рассказ, по-моему, про какого-то любавического рэбе, что когда там этот когыбист махал у него перед носом, помните?
Да, это шестой любавический рэбе.
Да, пистолетом. И он сказал, что ему не страшно, потому что он как бы не зависит от людей. Да? Ну, в таком смысле. Не помню, как ты мне сказал.
Смысл, да, такой, если более точно, то этот значит, следователь ему машет этим маузером и кричит, что вот эта вот игрушка развязала язык многим, потому что Вот. И этот ему говорит, что она развязала язык тем, кто верит, что эта игрушка может забрать жизнь.
А, да-да.
Я верю, что только Бог ее дает, только Бог ее забирает.
Но это самая высокая степень независимости от людей. Не бояться, что они у тебя жизнь заберут. Фактически.
Да.
Угу.
И по факту этот любавический рэбе пережил вот этого вот следователя, который сам пошел по этому же конвейеру.
Правда? Это известно?
Да, это известная вещь, да.
Потрясающе. Ну, я посмотрю, это очень интересно, откуда вот это надо посмотреть по корню, почему соревнования, конкуренция, это все вот это вот, это тот же корень, как тахарут, и это тахарут происходит от глагола, который означает соревнование и конкуренцию, соревноваться, конкурировать. Интересно, что-то здесь еще есть такое глубокое, еще какое-то объяснение.
Соревнование в освобождении, да?
Ну, не знаю, не знаю.
Кто первым добежит до свободы.
Да. Да. Интересно. Спасибо большое, Рафаэль. Очень интересно.
Значит, понятно, что на следующей неделе мы не встречаемся, потому что это, собственно говоря, первый день Песоха. Вот. А потом продолжим Безрат Ашем.
Угу.
Безрат Ашем, спасибо большое. Да.
Ну, хак.
Спасибо, Рафаэль. Хак Песах Самеа.
Песах Кашер Весамеа.
Спасибо огромное.
Спасибо, Рафаэль.
Была просто чудесная лекция. Приятно просто было. И время так быстро пролетело, что даже не слышал. Спасибо большое. Очень поучительно. И стоит наводит на мысли еще сейчас прорабатывать и обдумывать все это. Всего доброго.
Спасибо,
здоровья.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Да, еврейская вечерняя сказка.
Спасибо.
Спасибо.
Доброго. До свидания.
До свидания.